Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы сегодня, сейчас слушали отрывок из Евангелия от Луки. Очень значимый для нас отрывок, когда Иисус Христос после крещения, Он возводится Духом в пустыню, и там пребывает 40 дней. Вот в это время, именно потому что он находится в пустыне, он ничего не вкушает, не пьет. И на 40-й день он испытывает сильный голод и жажду. Я вот сразу оговорюсь, есть, особенно в наше время, когда существуют такие, это просто часто слышатся такие вещи, как медицинское голодание, там говорят, ну а что, вот больше люди и не едят, и ничего, больше, бывает достатнее, и больше контест бывает, всякое бывает. Но в том-то и дело, что там сказано, что на 40-й день взалкал, проголодался. Бывают и много очень люди, не едят, и при этом очень хотят есть, также проголодываются. И вообще дело-то не в том, что он очень много не ел. Не об этом речь идет. А речь идет о том, что вот когда он взалкал, к нему подошел дьявол и предложил воспользоваться своей силой. Ну, если ты Сын Божий. Вот давай, преврати камень в хлеб. И второе, и третье искушение, ведь точно на этом же построены. Когда Господь сказал, что не единым хлебом будет жив человек, но всяким глаголом, исходящим из уст Божиих, в сущности, повторив слова Псалма, дьявол показывает ему мгновение ока, все царства земные предлагает Иисусу Христу поклониться Ему, потому что говорит, вот если поклонишься Мне, все эти царства, они находятся в Моей власти, и если поклонишься, я тебе дам всех этих людей, дам эту власть тебе, вручу. На что Господь отвечает: одному Господу Богу твоему служи. И третье искушение, дьявол возводит его, поставляет его на крылья храма и предлагает ему спрыгнуть вниз, потому что, ну, написано же тебе, действительно, и в 90-м псалме очень четко сказано о том, что в таких случаях ангел Господень на руках возьмет его и понесет. И на что Господь ему отвечает, написано также: не искушай Господа Бога твоего. Вот везде, во всех этих трех случаях, дьявол так же, как и первым людям, Адаму и жене, предлагает самостоятельную власть без Бога. Божественную власть, но самостоятельно. Ведь самое главное искус дьявола Адаму и его жене был: вот возьмите эту власть, возьмите и познайте и добро, и зло. Добро-то вы знаете, слава еще пока не знаете. Познайте все, будьте, владейте этой вселенной сами, сами вот этим тварным миром, без него, и вы будете как боги. И вот то же самое, ту же власть он предлагает и не Сыну Божию, он как раз предлагает это все искушение не для Бога, это искушение для человека. в Иисусе Христе Церковь утверждает с самого начала, что в нем действительно были две воли. И человеческая воля была добровольно подчинилась воле Божией. И так подчинилась, что уже невозможно было различить, где воля Божия, а где воля человеческая. Поэтому и сам Иисус Христос называет себя то Сыном Божиим, то Сыном Человеческим. Но в том-то и дело, что Сын Человеческий – это тот, кто полностью принадлежит человечеству. Сын Божий – это тот, кто полностью принадлежит Божеству. И даже для этого вот еще в древности изначально в Греции даже был такой богословский термин рожден перихоросис, то есть перехождение свойств Божьих на человека и свойств человеческих на Божий именно по совершенному согласованию воли божеской и человеческой. Их разделить было невозможно. Они в Иисусе Христе соединились неразлучно, нераздельно, хотя и не сливались. В том-то и дело, они не перемешивались между собой. Воля человеческая осталась волей человеческой, воля Божия осталась волей Божией. Но они настолько были согласны, что двоица стала единицей. В том-то и дело, что Бог и человек встретились именно в Иисусе Христе. Сын Божий в лице человека Иисуса встретились так, что они уже отныне нераздельны. Именно поэтому Иисус Христос воскресает не как Сын Божий, а как во плоти, как Сын Божий, как Сын Человеческий, с душой и телом человеческим. Он возносится не просто как Сын Божий, а как и Сын Человеческий, во плоти, с душой и телом человеческим. И это только первенец от мертвых. Он как раз все, весь этот путь и прошел, чтобы каждый из нас этот путь повторил. Как раз и цель такая человеческой жизни в том, чтобы наша воля вот точно так же согласилась с волей Божией, как и у Иисуса Христа. То есть цель существования любого человека, цель превращения существования в жизни как раз и есть, чтобы наша воля, наше человечество соединилось с Божеством вот точно так же, как в Иисусе Христе, неразлучно, нераздельно, хотя и не слиянно. И вот это соединение возможно, если у Иисуса Христа, вот там прямо сказано с самого начала, что Он был исполнен Духа Святаго. И в конце тоже сказано, что Он возвращался в Духе Божьем. Это не значит, что вот Он как раз в пустыне и Духа Божия приобрел. В том-то и дело, что это было вот эти противодействия этому искушению, да, соблазну, было свидетельство того, что Дух с ним. И он получает Духа не в Иордане, когда крестится, и не здесь, когда противостоит соблазну, а он уже в воды Иордана входил, чтобы засвидетельствовать свое единство с Отцом и Духом. И вот в этом единстве, внутреннем единстве с Отцом и Духом, он приходит в пустыню, и вот то, что предлагает ему дьявол, он же вообще-то и имеет. Он имеет власть, но только он, разница между властью дьявола действительно она говорит безусловную правду, что все вот эти царства земные, они подчинены мне. Именно в силу того, что вообще-то именно естественная наша воля, она в том-то и дело, что наша, она не Божья. В этом, в этой связи понятно тогда присловие, вот в чем смысл присловия на всю волю Божию. На всю волю Божию есть, но Но это вовсе не значит, что мы ее творим. У каждого из нас есть своя воля. Причем она настолько же свободна, как и у Бога. Вот куда мы ее захотим, туда мы ее направим. Более того, вообще-то Бог каждому из нас разрешает, абсолютно любому, разрешает жить, безусловно, по своей воле. Но на все воля Божия есть, как данность. Именно поэтому в любой момент, фрагмент моей своей жизни, мы можем этой воле следовать. Мы можем быть с ней согласны. А можем жить вопреки. И когда я живу вопреки воле Божией, на это вовсе нет никакой воли Божией. На это есть моя злая воля. Совершенно очевидно. Просто здесь нужно смотреть просто по элементарной правде, что ли. Ну, правдиво смотреть на собственную свою жизнь. Как будто мы так говорим, на всю волю Божию. Нет на зла воли Божией. На наше зло воли Божией положительно нет. И, скажем, да, конечно, у святых мы видим, их жизнь как раз, она значительно сложнее жизни любого грешника. И падает на них бесконечно больше, чем на любого из нас. Но ведь и на это тоже положительной воли Божией нет. Положительная воля Божия есть на то, чтобы не чтобы святой страдал, праведник страдал, а положительная воля на то, чтобы праведник, святой, во тьме являл себя светом, в зле являл себя добром. Чтобы он во всем этом выявлял как раз волю Божию. Вот на это и есть положительная воля Божия. А то, что праведник всегда сталкивается со злобой нас, людей неправедных, так это самоочевидно. Точно так же, как и Христос тоже, он всегда сталкивался со злом человеческим. Как раз и это и необходимость, вот это столкновение добра со злом необходимо для того, чтобы грешник познакомился с праведностью. Просто точка встречи только в грехе у праведника и у грешника. Жизнь праведника и жизнь грешника, они совершенно параллельны, они никак не перекрещиваются. И перекреститься они могут только тогда, когда грешник встретил праведника и согрешил против него. И вдруг сталкивается не с привычной реакцией, такой же человеческой, страстной, а сталкивается как раз с реакцией Божией. То есть, когда на него начинают смотреть глаза и встречается с действиями, когда вдруг человек не относится к нему как к врагу, а как врага его возлюбил, и при этом, а значит, он уже ему не враг. И вот только этим-то как раз и пленялись души грешников, когда сталкивались с апостолами, с мучениками первых времен христианства. И в дальнейшем есть вот свидетельство очень известного нашему владыке, всем известно, вот митрополита Антония Суржского. И он как раз говорил о том, что чем жил его духовник. Ему духовник как раз его, которого он очень почитал, говорил, что вот пока человек не встретит чьи-то глаза, где он прочитает, встретит как раз в этих глазах, в этом взгляде, он увидит не здешний взгляд, он встретится как бы с глазами Господь, в лице человека конкретного. Вот пока это не произойдет, ему очень трудно обратиться к Богу. Реально, именно к Богу. Нет, обращаемся мы к Богу и без этого, когда у нас как-нибудь давит давление жизни очень сильное, да, и когда мы хотим своего, вот здесь исправить, да здесь исправить, сейчас я расскажу, Господи, как меня сделать счастливым. А вот чтобы оторваться в молитве от просьб, что мне надо сделать, как устроить мою жизнь по моей воле, чтобы искать именно Бога, чтобы он стал главным в жизни. А для этого надо встретиться обязательно с такими глазами. То есть с человеком, который Христа в себе носит, его жизнь. Вот как раз жизнь в духе, о чем говорилось в сегодняшнем Евангелии. Разница как раз власти сатаны, который властвует над страстным человечеством. И в этом смысле мы ему действительно очень близки. Поэтому он говорит, что я полностью владею всеми. Но, скажем, вот в мгновение ока, когда он показывал все царства земные, я тебе дам, да, владей, будешь царствовать над ними, только поклонись мне. Но ведь обратите внимание, то же самое испытываем мы, когда разве мы не хотим властвовать над кем-то или над чем-то? Об этом свидетельствуют и все наши обиды, попытка настоять на своем, осудительный фон нашей жизни, и вообще осуждение. Мы практически все наши разговоры, диалоги друг с другом, они так или иначе потихонечку соскальзывают обязательно на осуждение. Я судья, я над всеми. Все, кого я знаю, все, что я знаю, я могу о них судить и хочу этим владеть. Но вот разница между властью Божией и властью сатаны находит вот, очень четко. Сатана, так же, как и мы, он владеет кем-то или чем-то ради себя. А вот единственного Бога есть возможность владеть кем-то, вообще всем, ради тех, кем он владеет. Вот в этом и разница. Дьявол как раз и предлагает, вот ты поклонись мне, то есть прими мою правду, что на самом деле, вот смотри, ну ведь люди-то, они со мной согласились, они живут под моим законом. Они хотят владеть для себя. Вот то, что они называют добром и любовью, другими словами. Они же под себя любят. Под себя у них добро. У них всегда добро связано с их эгоизмом и эгоцентризмом. Отсюда оно так непостоянно и так зависит от разных обстоятельств. Вот как к ним, так и они. Они не могут возбить врага. Вот ты мне поклонись только, то есть, другими словами, если поклонишься мне, ты согласись со мной, я тебе все отдам. Пожалуйста, владей. Только самое главное, чтобы я тобой владел. И, знаете, вот я хочу напомнить, есть маленький нюанс расхождения между требником греческим и нашим требником во время крещения. Смысл один и тот же, но все-таки нюанс небольшой есть. При отречении от сатаны в нашем требнике написано «и плюни на него», ну вот на сатану. Другими словами, «я не хочу жить по твоей воле, я не хочу жить по твоим законам, я хочу жить теперь по законам того, в кого я крещусь, в кого крещу я своих детей». Но вот в греческом требнике сказано «выплюни, выдохни его». Здесь очень четкое понимание, что враг внутри меня. В том-то и дело, что мы рождаемся уже замкнутыми именно на самого себя. И поэтому мы всегда хотим именно своей воли. Поэтому так невыносимо для нас согласиться с волей другого человека. Или хотя бы просто смириться с тем, чтобы не настаивать на своем, а разрешить человеку думать так, как он хочет. Или поступать так, как он хочет, как он желает. Например, мы не можем разрешить не любить себя. Нам обязательно нужно доказать, что вот человек, когда он нас в чем-то обвиняет, в чем-то он нами недоволен, да он не прав. Наша жизнь в постоянных самооправданиях. Вот это как раз и есть то самое, да как же, я же как раз и есть тот самый главный. И Господу Богу одному служи, это значит Вот прямо первая заповедь блаженства. Блаженны нищие духом. Другими словами, я знаю, что моя воля гроша ломаном не ставит, не стоит. Она ничего не строит. Она жизнь не может построить. Она не может войти в вечность, если она построена на моей воле. И блаженны нищие духом, это тех, кто отказывается от своей доброты, от своей человеческой доброты, несовершенной воли, чтобы в душу вошла воля Божья, доброта Божия. И святые это не те, кто нарастили свои добрые духовные мускулы такие, своими силами. Нет, это те, которые как раз покаяние отдали свою доброту, как злобу своей души, свое несовершенство, чтобы открыть ворота для того, чтобы Бог державный сам вошел в нее, Духом Святым, в сердцевину человеческой души, в сердце. И вот третье искушение, соблазн, вернее, клеветника, ну, дьявол это клеветник в переводе на русский язык, об искушении Бога. В сущности, вот, как ни странно, любой наш ропот, наш печаль, это всегда как раз то самое третье искушение Христово. Мы своей печалью в жизни, своим ропотом в жизни говорим, как бы так говорим. Ну как же, Господи, ты же сам говорил, что заповедано о нас. Ангелы возьмут, и на руках возьмут нас, и да не притнется, а камень, нога наша. А что же, вот у нас постоянно мы на камни притыкаемся. Для нас камни – это житейские неприятности. А вот что касается Бога и Его слуг, праведных святых, для них не приткнуться, а камень – это значит не потерять как раз согласие с волей Божией, то есть не потерять Бога, не потерять общение с Ним. Все аскезы, как я там, вот эти голод, там, холод, вот эти аскетические упражнения все, они не ради того, что вот чего я добился. Нет, они ради одного, чтобы все отодвинуть то, что меня разделяет с Божеством. Только бы его не потерять, только бы его не оставить внутренне. Только бы это единство не потерять. С другом, который с большой буквы. Когда он реально любим, когда человек реально им живет и исполняется как раз духом его воли. Вот этот отрывок как раз, когда мы читаем, это всегда призыв. Ведь Господь говорит, кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Крест для Бога – это наша жизнь, а крест для человека – это жизнь Божья. Как мы можем за ним идти, как можем отвергнуться? И вот точка как раз отвержения, он с этого ведь начал, когда пришел только на общественное служение. Покайтесь себя, приблизиться к Царству Небесному. Вот самое сложное, оказывается, вовсе не какие-то преодоления там таких плотских немощей, вроде как голод, холод, жажда, признать, что я недобр, что моя жизнь, моя доброта – это тление. Вот самое сложное – это покаяние. Самое трудное – аскеза, это именно покаяние. Для того это должны нам даны посты, чтобы не чего-то там исполнить, да? А вот когда мы исполняем, что мы вовсе к Богу не приближаемся. Вот мы что начинаем ограничивать, там, где мы начинаем ограничивать себя, мы начинаем жить не с Богом, вроде стараемся освободить себе место для общения с Ним. А вместо того, чтобы с Ним общаться, мы только все время думаем о том, как бы снова вернуть то, в чем мы себя ограничили. Душа наша, Господи, плотская. Вот в этом-то как раз и есть следование за Христом. Чем мы можем восполнить свою несовершенную жизнь? Вот только покаянием, этим покаянием как раз мы и открываем Богу вход в себя, для того, чтобы исполниться Духом Божиим, совершенной Его жизнью. Не чтобы хотел ходить теперь самим по себе совершенным. В том-то и дело, что не бывает некой праведности без Бога. Мы каемся не для того, чтобы Он убрал от нас грехи или очистил нас от грехов. Мы каемся для того, чтобы Он сам вошел в нас. Вот когда мы живем Богом, то, соответственно, Его воля становится нашей. А переживаем мы Его чувства уже как свои. Но это не для того, чтобы вот самому стать совершенным, а чтобы, наконец, выйти из своего одиночества, впустить в себя Божество. Потому что мы даже когда вместе, мы очень часто бываем одиноки, согласитесь. Просто потому, что живем обидой, там, какой-то скорбью о себе, печалью о себе, унынием, отчаянием, чем мы только не живем. Но, увы, теплое наше чувство, когда мы выходим за пределы себя по отношению к кому-то, оно только до первого случая, когда кто-то что-то сказал или что-то сделал поперек нашей воли. И мы опять одиноки. Вот как только мы выходим за пределы себя уже в отношении Божьих в покаянии, вот тогда мы можем приобрести всех. Тогда мы можем противостоять любым соблазнам век сего. И того, кто издревле называется клеветником. И дай нам Бог обрести вот эту совершенную жизнь в Духе и встретить друг друга во Христе. Аминь.